Глава 8. Элли отправили в больницу, хотя она об этом не просила и никакой необходимости в этом не видела. Физически она была в полном порядке, организм работал исправно. Все, что требовалось Элли сейчас — поехать домой, принять горячий душ, натянуть удобную одежду, выйти на заднюю веранду со стаканом ирландского виски и посидеть в тишине и покое, обдумывая случившееся. Ни с кем не разговаривать — и не отвечать 10 раз подряд на одни и те же вопросы. Однако эти планы пришлось отложить. После перестрелки полагалось выполнить строго определенные, не подлежащие обсуждению процедуры. Элли должна была отправиться в больницу для полного осмотра, а результаты осмотра надлежало задокументировать письменно, на тот случай, если потом Элли вздумает вытребовать себе бумагу о потере трудоспособности или даже засудить полицейское управление за травму, полученную при исполнении. Устроившись на переднем сиденье патрульной машины и глядя в окно, Элли гадала, а были ли вообще в истории человечества времена, когда люди просто делали свою работу, не пытаясь обмануть систему. «Приехали!» — сказала патрульная, заворачивая на парковку больницы Святого Михаила. Звали патрульную Тони Виккерс. Седая, темнокожая, с круглым добрым лицом, она уже разменяла 6-й десяток. Виккерс что-то добавила, Элли не расслышала. «Извините, что?» Я спросила, «Вы можете идти сами? Или нужна помощь? Я могу зайти в больницу, взять коляску и...» «Я залезла в эту машину сама?» Отрезала Элли, и вылезу, черт подери, тоже сама. Виккерс хмуро кивнула, поджав губы. «Простите», — вздохнула Элли, — «я вам нагрубила». «Не страшно». «Нет, я была не права, просто не надо делать из меня жертву. Все со мной носятся, словно я вот-вот разобьюсь на мелкие кусочки. Но я не разобьюсь, понимаете? Я лишь хочу поскорее покончить со всеми формальностями». Приемное отделение неотложной помощи оказалось набито битком. Виккерс сходила в регистратуру и вернулась с молоденькой, пухлой и розовощекой, похожей на ангелочка, медсестрой. Та провела полицейских по коридорам в смотровой кабинет. Медсестра протянула Элли аккуратно сложенную больничную рубашку из тонкой ткани и жесткую на ощупь. Медицина и компьютерные технологии развиваются, преодолевают все новые рубежи, но что-то в этом мире всегда остается неизменным. Например, унылая роба, которую пациент должен надевать задом наперед. Медсестра вышла, но просторнее в кабинете не стало, потому что Виккерс, дама немаленькая и пышнобедрая, осталась. Она прислонилась к стене, украшенной плакатами, призывающими мыть руки и прививаться от ВПЧ. «Давайте упакуем вашу одежду», — сказала Виккерс. «Мою одежду?» Виккерс кивнула. «Каждый предмет одежды нужно упаковать отдельно». «Что? Зачем?» «Милая моя», — деликатно ответила Виккерс, — «вы вся в крови». Элли оглядела свою одежду так, словно видела ее впервые. Она действительно была вся в крови. Но не в ее крови, а в крови Дэнни. Огромные разводы на брюках и рукавах рубашки, брызги на груди. «Раздевайтесь до белья», — мягко сказала Виккерс. «Одежду заберет доктор». «Еще бы мне не быть в крови», — подумала Элли. Она реанимировала Дэнни. Дэнни был мертв, пульс не прощупывался. Но Элли все равно вдувала воздух в его легкие и давила на грудную клетку, пытаясь заставить сердце биться. «Не волнуйтесь», — успокоила Виккерс. «Я попрошу, чтобы кто-нибудь привез вам сменную одежду из вашего шкафчика». Элли бросила взгляд на телефон на стойке. «Вам пока нельзя ни с кем разговаривать», — сказала Виккерс. «Но Коди уже все знает. Я с ним связалась и заверила, что вы...» «Саманта». Виккерс нахмурилась, достала блокнот, вытащила из его спирали ручку. «Это член семьи, подруга?»
«Мать Дэнни. Ее зовут Саманта. Вы уже говорили с ней?»
«Уверена, кто-то...
Она берет трубку, только если звонит Дэнни. Нельзя сообщать ей о случившемся по автоответчику. Нельзя так с ней поступать».
Виккерс с пониманием кивнула и снисходительно улыбнулась. «Уверяю вас, такого не будет».
«Почему бы вам не Сегодня же пятница? Да, да, сегодня пятница.
Элли почувствовала, что вся покрывается холодным липким потом. Мысли неслись вскачь, сердце колотилось о ребра, словно хотело пулей вылететь из груди.
Мать Дэнни сегодня у своей сестры. Она гостит у нее каждую пятницу, Дэнни мне говорил. Но ни адреса, ни телефона я не знаю.
Элли, начала Виккерс,
если бы Дэнни мне сказал, я бы занесла ее номер к себе в телефон. Надо было спросить, как же я это упустила?
Виккерс шагнула к Элли, положила руку ей на плечо. Вам пришлось пережить страшное испытание.
Элли не сводила глаз с прививочного плаката, но смотрела не на него, а сквозь него, думая о том, как Дэнни упаковывали в мешок для трупов и засовывали в холодильную камеру морга, пока его мать предвкушала вечер с сестрой. А потом утреннее спецпредложение в ресторане «Континентал», не подозревая, что младший из ее детей мертв.
«У вас будут эмоциональные всплески, перепады настроения», — мягко продолжала Виккерс. «Возможно, вы также столкнетесь с комплексом вины выжившего. Важно не глушить в себе чувства, говорить о них, поскольку в подобных ситуациях жертвы...»
Она замолчала, когда Элли отпрянула и расправила плечи. Сморгнув слезы, Элли сказала: «Да, вы правы. Мне надо со всем этим разобраться». Дрожащими руками она начала расстегивать рубашку. «Я понимаю. Теперь я понимаю».
Подавляющее большинство офицеров полиции Лос-Анджелеса, не элитные бойцы, не высокоранговые бумагомараки и начальство, а, собственно, копы, патрулирующие улицы и расследующие преступления, не могли позволить себе квартировать в Лос-Анджелесе. Согласно данным за прошлый год, за городом жили почти 85% сотрудников управления. Элли слышала, что к концу этого года дойдет и до 90%, спасибо потолку зарплат и очередному сокращению бюджета. Поэтому многие копы обосновались в Сими-Вэлли, в округе Вентура, в 30 милях от Лос-Анджелеса, под самым боком у Санта-Барбары, у подножия горного хребта Санта-Сусанна. Главным плюсом местного жилья была дешевизна. «Присмотритесь к мобильным домам в Кларе Анни Вудс», — посоветовал Анне один преподаватель в полицейской академии. «Там очень гуманные цены». Элли росла в многоэтажках, в тесных квартирках. Переезд в трейлер не представлялся ей шагом вперед. Посмотрев несколько квартир в Сими-Вэлли, она лишь в последнюю минуту решила все же взглянуть на мобильные дома. И не пожалела. В Кларе Анни Вудс стояли не трейлеры, настоящие дома. Маленькие, желтые, с белыми наличниками, рядом с каждым просторная парковка, способная вместить 3 автомобиля. Домики составляли небольшой поселок, так это определила для себя Элли. Здесь было просторно, хорошо дышалось, а с заднего крыльца открывался чудесный вид на горы. И самое главное, впервые в жизни у Элли появилась возможность уединения. До этого момента она даже не представляла, как сильно в нем нуждалась. Когда патрульная машина доставила Элли домой, было почти 9. Элли предпочла бы поехать сама, но, согласно правилам, офицеру, участвовавшему в перестрелке, запрещалось садиться за руль. Машину Элли коллеги пообещали подогнать завтра, в крайнем случае в воскресенье. Да какая в сущности разница? Ей дали 5-дневный оплачиваемый отпуск. Элли удивилась, не увидев на парковке черного Форда F-150 Коди. Но, может, это и к лучшему. Ей, наконец-то, не надо было ни с кем разговаривать, не надо было отвечать на вопросы. Можно было просто жить дальше. И будь что будет. Солнечный свет еще мерцал над горами, когда патрульная машина уехала. Лимонное дерево перед домом и заменявшая газон площадка, усыпанная белым щебнем, окрасились в золотисто-багряный. Элли в серой толстовке, спортивных штанах и шлепанцах из шкафчика, которые привезли ей в больницу, велела себе проникнуться красотой окружающего мира — закатом, горными вершинами, но в итоге лишь ощутила себя маленькой и жалкой. Она понимала, в чем причина. Она стояла здесь, вдыхала и выдыхала воздух, любовалась пейзажем и слушала, как через три дома вниз по улице лает Грета палевый лабрадор Клэр Ледди. По одной простой причине. Ей повезло. Только и всего. Небеса не сохранили ей жизнь во имя великого замысла. Ничто в жизни не происходит во имя высшей цели или потому, что ты был хорошим, плохим, ни рыбой, ни мясом или всем перечисленным вместе. Все зависит исключительно от везения. И ничегошеньки ты не контролируешь. И да, осмыслить и принять этот факт нелегко, если ты и вправду верил, что в жизни у тебя все, абсолютно все под контролем. Вот бы Коди был сейчас с ней. Твердокаменный Коди, одинаково несгибаемый в вопросах семьи и брака и в своей вере в Господа и высшее благо. Коди, который беззаветно любил ее, несмотря на то, что временами Элли отчаянно пыталась его оттолкнуть. В глубине души, чего греха таить, она подозревала, что недостойна такой любви. Не потому ли, что твердо решила не делиться с Коди некой тяжелой ношей? Вспомнив о ноше, Элли даже порадовалась, что Коди здесь нет. Вздохнула с облегчением. Голос в голове сказал: «Позвони ему и скажи, чтобы не приезжал». Мобильный Элли конфисковали. Позвонить Коди не получится, если только не одолжить у кого-нибудь телефон. Элли и хотела, и не хотела звонить. Откуда вдруг взялась эта нерешительность? Почему я так запуталась? «Вам пришлось пережить страшное испытание», — сказала Виккерс. «В подобных ситуациях жертвы...» «Я не жертва», — прошептала Элли уходящему солнцу. Она непроизвольно вздрогнула, руки сжались в кулаки. «Я не жертва». Элли вошла в дом и поднялась наверх. В ванной она стояла под душем, пока не кончилась горячая вода. Теперь она чувствовала себя чистой, но жутко замерзшей. Даже одежда не помогала. Два стакана бурбона решили эту проблему. Маленький дом со сводчатым потолком и практичной планировкой был для Элли настоящей крепостью. Организовав себе в мини-кухне еще бурбона, она прошлась туда-сюда по застеленной ковром зоне гостиной, слушая, как позвякивает в стакане лед. Взгляд ее то и дело падал на лестницу. Сегодня был не самый подходящий день для прогулок по аллее памяти. Коди наверняка вот-вот приедет, чтобы проверить, как у нее дела. И кроме того, аллея памяти всегда заканчивается одним и тем же тупиком. Однако Элли ни капли себе не удивилась, когда подошла к холодильнику, выдвинула нижний ящик морозилки и выудила запрятанный под ведерко с банановым мороженым ключ. Не пытаясь совладать с порывом, не спрашивая себя, стоит ли, она поднялась со стаканом на второй этаж и отперла дверь в гостевую спальню. И тем более не удивилась волне облегчения, накатившей, едва она коснулась выключателя. Вот теперь Элли действительно вернулась домой. К той себе, которую прятала от всего мира. Коди ни разу не бывал в этой комнате. Он думал, будто Элли держит там старые вещи матери, а на ключ закрывает, потому что стесняется хлама. Он был бы изумлен, а может даже шокирован, если бы узнал, что в этой квадратной коморке с белыми стенами и светло-бежевым паласом на полу царят такие же чистота и порядок, как и во всем доме. Занавески в комнате были всегда задернуты для защиты от любопытных глаз. Человек, ненароком заглянувший сюда с улицы, вероятнее всего, немедленно вызвал бы полицию. Комната напоминала кошмарное логово серийного убийцы. От дешевой пластиковой лампы, родом еще из детства Элли, шел мягкий белый свет. Массивный ореховый стол мать купила на дворовой распродаже. Элли хорошо помнила тот безмятежный воскресный майский день, когда Кей Батиста вернулась домой, сияя от гордости, и объявила: «У меня для тебя большой сюрприз». Элли и сама была почетным ветераном дворовых распродаж, барахолок и секонд-хендов, и в свое время спасла в Ван-Найсе двух выставленных на тротуар инвалидов, щербатый картотечный шкаф и большую пробковую доску в деревянной раме. Из верхнего ящика шкафа она достала досье на Джоли Симон и Алекса Эрнандеса. Пометила обе папки красным крестом и переложила в нижний ящик, ящик мертвых, как Элли его называла. Ей было важно прикасаться к бумаге, перекладывать папки. Такое тактильное общение с жертвами помогало Элли представлять их людьми из плоти и крови, а не просто кусочками информации, хранящимися в цифровом облаке или базе данных. Элли повернулась к пробковой доске. К своему главному проекту. Доска была поделена изолентой на две половины. На левой половине висела фотография 8×10, которую Элли сделала сама. Не смартфоном, а профессиональным цифровым фотоаппаратом Canon с телескопическим объективом. Такими штуковинами папарацци снимают утехи полуголых звезд на пляже. Фотографии были сделаны 2 месяца назад, ночью, на улице, неподалеку от модного лос-анджелесского клуба. Высокий мускулистый парень в джинсах и обтягивающей голубой футболке наклонился к переднему окну Бьюика-паркетника, передавая водителю иглу. Такое же шприцеобразное устройство, как то, что Элли видела сегодня в доме Варгасов. Это был Антон Кузьмич, русский эмигрант 30 с чем-то лет. Он владел частным охранным агентством, обслуживающим в основном элитные ночные клубы Лос-Анджелеса. А также, как удалось выяснить Элли, активно участвовал в кровяном бизнесе. С водителем все было гораздо сложнее. Как Элли ни старалась, каким компьютерным ухищрением не прибегала, ей не удалось вытащить из теней его лицо, а номер автомобиля в кадр не попал. Зато в кадр попала лежащая на руле левая рука. Бледная, с плотными костяшками, выше запястья волосатая, как у обезьяны. На среднем пальце кольцо в виде 2 изготовившихся для схватки львов. Это была единственная примета, которой располагала Элли. Она полагала, что человек в Бьюике — важная персона в мире крови, поскольку Антон передавал ему иглу, возможно, сообщая, что обнаружил носителя. Вот как теперь это делалось. Поисками занимались игольщики, вроде парнишки, которого Элли видела у Варгасов. Шустрые подростки-беспризорники, способные за пару секунд обработать жертву и убежать. Элли отпила еще виски. Поставив стакан, она медленно глубоко вздохнула, расправила плечи и перевела взгляд на правую половину доски. Там была фотография 5×7. Темноволосый мальчик, которому совсем скоро предстоит отпраздновать свой 6-й день рождения, одетый в темно-синюю пижаму-комбинезон. Он сидел по-турецки на полу. Доски давно не мешало бы подкрасить. Элли неизменно завораживала лицо мальчика. То, с каким изумлением и восторгом он смотрел на рождественские подарки, разложенные под маленькой искусственной елкой, украшенной яркими фонариками и самодельными игрушками. Имя мальчика было Джонатан Каллен. Мать всегда называла его Джонатан, но все остальные, включая Элли, звали его Джейси. Элли не знала, как выглядит Джейси сейчас, жив ли он вообще. Глядя на фотографию, она надеялась, как надеялась уже много лет изо всех сил, что где бы ни был сейчас Джейси, он знает, что она до сих пор любит его, скучает по нему и ищет его. Его сестра-близнец не сдалась и никогда не сдастся.